Глава вторая. Их одежда пахла розами. Часы в колледже пробили 8. Лира проснулась. Первые несколько минут, медленно и сонно всплывая на поверхность дня, она наслаждалась ощущениями, в том числе теплом шерсти Дэймона у своей шеи. Эта взаимная забота всегда, сколько Лира себя помнила, была неотъемлемой частью их жизни. Она лежала в кровати, стараясь ни о чем не думать, но мысли сами накатывали, словно подступающий прилив. Маленькие ручейки сознания. Нужно закончить эссе, пора постирать одежду. Если она не попадет в столовую до 9, то рискует остаться без завтрака. Текли со всех сторон, просачивались под фундамент, размывая песчаный замок сонной неги. И самой крупной волной пан — их отдаление друг от друга. Что-то странное происходило между ними, и ни один не понимал, что именно. Довериться они могли лишь друг другу, но именно это обоим было не под силу. Лира сбросила одеяло и встала, ежась от холода. В том, что касалось отопления, колледж Святой Софии был на редкость прижимист. Быстро умывшись в крошечной раковине, горячая вода сначала долго грохотала в трубах и сотрясала краны, и лишь затем соизволяла появиться, Лира надела клетчатую юбку и серый свитер, едва ли не последнее, что еще оставалось из чистой одежды. Все это время пан лежал на подушке и притворялся, что спит. Раньше он никогда так не делал. Никогда. «Пан!» — устало сказала она. Он должен был подойти, она знала, что должен. И он поднялся, потянулся и позволил ей подсадить себя на плечо. Лира вышла за дверь и стала спускаться по лестнице. «Лира!» — Давай играть, что мы друг с другом все-таки разговариваем, — прошептал он ей на ухо. — Не уверена, что игра заменит жизнь. — Но лучше так, чем никак. Мне нужно рассказать тебе, что я видел прошлой ночью, это важно. — А почему не рассказал сразу, как пришел? — Ты спала? — Не больше, чем ты сейчас. — Тогда как же ты не поняла, что мне нужно рассказать тебе что-то важное? — Я поняла. Сразу почувствовала, что-то случилось. А еще поняла, что из тебя клещами придется все вытаскивать. Так что, честно говоря, пан промолчал. Лира вышла в сырой утренний холод. Несколько девушек шли через двор к столовой, еще больше в обратном направлении, уже позавтракав. Люди спешили по утренним делам, в библиотеку, на лекции или к преподавателю. «Ох, не знаю», — сказала Лира. Я уже устала от всего этого. Расскажешь после завтрака. Она взбежала по ступенькам в зал, взяла себе овсянки и уселась на свободное место за одним из длинных столов. Вокруг ее ровесницы доедали яичницу, кашу, тосты. Кто-то весело болтал, кто-то сидел со скучающим, усталым или чрезвычайно занятым видом. Одна или две читали письма, остальные спокойно ели. Многих Лира знала по имени, некоторых только в лицо. С одними она дружила, любила за доброту или ум, другие были просто знакомыми, и несколько человек не то чтобы врагами. Но Лира знала, что они ей никогда не понравятся из-за своего снобизма, высокомерия или холодности. В этом ученом сообществе, среди блестящих, трудолюбивых или просто болтливых сверстниц, Лира чувствовала себя дома, примерно так же, как в любом другом месте. И вообще-то ей полагалось чувствовать себя здесь счастливой. Наливая молоко в кашу, Лира заметила, что напротив сидит Мириам Джейкобс, хорошенькая, темноволосая, в меру быстрая и сообразительная, чтобы преуспевать в науках, прикладывая к этому минимум усилий. Немного тщеславная, но достаточно добродушная, чтобы позволять подтрунивать над собой. Ее Дэймон, белка Сирякс, испуганно вцепился Мириам в волосы, а сама она читала письмо, прижав ладонь ко рту. Лицо ее было бледно. Вокруг никто ничего не замечал. Мириам опустила письмо, и Лира наклонилась к ней через стол. — Мириам, в чем дело? Та моргнула и тихо вздохнула, словно просыпаясь. Письмо упало на колени. — Это из дома, — пробормотала она. — Глупости какие-то. Сириакс спустился поближе к письму. Мириам исполнила небольшой, но впечатляющий спектакль на тему «Все в порядке», «Ничего не случилось», который, впрочем, пропал даром, соседкам не было до нее никакого дела. «Я могу чем-то помочь», — продолжила Лира. Пан присоединился к Сириаксу под столом. Дэймоны о чем-то переговаривались, обе девочки чувствовали это, а то, что узнал пан, очень скоро узнает и Лира. Мириам беспомощно посмотрела на нее еще мгновение, и она разразится слезами. — Так, пошли. Лира решительно встала из-за стола. Мириам была как раз в таком состоянии, когда чужая решимость — все равно, что спасательный круг посреди бурного моря. Прижимая Дэймона к груди, она поплелась за Лирой, как послушный ягненок, даже не спрашивая, куда они идут. — Мне до смерти надоели овсянка, холодные тосты и высохшая яичница, — поделилась Лира на улице. — В такой ситуации нам остается только одно. — Это что же? — удивилась Мириам. — Джордж, но у меня лекция. — Нет, это у лектора лекция, а у тебя нет. И у меня тоже. — Хочу глазунью с беконом. — Давай, шагай. — Ты была скаутом? — Нет. — И я нет. — Не знаю, зачем спросила. — Мне и сочинение писать. — А ты знаешь кого-нибудь, кому не надо писать сочинения? — Тысячи молодых леди и джентльменов в этих стенах не успевают сдать сочинения. Было бы крайне невоспитанно отличаться от них. А вот Джордж не ждет. Кадена пока закрыта, а то можно было бы пойти туда, шагая, а то холодно. Может, пальто возьмешь? — Да. — Только быстро. Они побежали за пальто. Лирина, зеленая и потрепанная, было ей маловато. Пальто Мириам из темно-синего кашемира сидело на ней превосходно. «А если кто-нибудь спросит, почему от тебя не было на лекции или семинаре, или где-то там еще, скажешь, что была расстроена, и добрая Лира водила тебя прогуляться», — сказала добрая Лира, когда они проходили мимо привратника. «Я никогда не была у Джорджа», — робко заметила Мириам. «Да ну тебя! Наверняка была. Нет, я знаю, где он находится, но только...» Я думала, это не для нас. Кафе «Джордж» находилось на крытом рынке, и его посетителями были в основном торговцы и рабочие со всей округи. — А я туда хожу, сколько себя помню, — заявила Лира, — то есть с самого детства. Часто болталась снаружи, пока мне не дадут булочку, лишь бы я только ушла. — Что, правда? Ну или подзатыльник, это как повезет. Я там даже немного работала, посуду мыла, готовила чай и кофе. Мне тогда было 9. И твои родители позволяли... Ой, прости, прости. Про семью Лиры сверстницы знали немного. Только то, что ее родители были высокого происхождения и умерли очень рано. Все думали, что для Лиры это больная тема, ведь она никогда о них не говорила. Неудивительно, что слухи цвели пышным цветом. Мириам испуганно замолчала.
Нет. «Меня тогда уже взял под крыло Иордан колледж», — весело сказала Лира. «Если бы в Иордане знали, где я бываю, они бы, наверное, удивились, а потом просто забыли бы, и я все равно продолжала бы бегать в Джордж. Я тогда делала, что хотела».
«И никто не знал, чем ты занимаешься».
«Экономка знала, миссис Лонсдейл. Строгая была особа. Каждый раз меня отчитывала, хоть и знала, что это бесполезно. Когда было нужно, я умела хорошо себя вести».
— А как долго? В смысле, сколько тебе было, когда... Ой, прости, не хочу лезть не в свое дело.
Первое, что я помню, как меня принесли в Иордан. Понятия не имею, сколько мне тогда было. Наверняка я еще была младенцем. Меня вез какой-то очень большой мужчина. Стояла полночь, лил проливной дождь, гром, молния, все такое. Он ехал верхом, а меня прижимал к груди, завернув в плащ. Потом помню, как он стучит в дверь пистолетом, и дверь открывается, а внутри тепло и свет. И он передал меня кому-то и, кажется, поцеловал на прощание, а потом вскочил на коня и уехал. Наверное, это был мой отец.
На Мириам это произвело огромное впечатление. Насчет лошади Лира была не слишком уверена, но лошадь ей нравилась.
— Как романтично! — вздохнула Мириам. — Это правда твое первое воспоминание?
— Да, самое первое. — Потом я просто жила в Иордане всю жизнь.
— А ты что первое запомнила?
— Запах роз, — тут же ответила Мириам.
— Какой-то сад?
— Нет, папина фабрика. Там делали мыло и всякое такое прочее. Я сидела у отца на плечах, мы были в разливочном цеху. Сильный сладкий аромат. Одежда работников пахла розами, и женам приходилось все время ее стирать, чтобы избавиться от запаха.
Лира знала, что семья Мириам богатая, и разбогатела она на производстве мыла, духов и всего в том же духе.
У Мириам имелась обширная коллекция парфюмерии, шампуней, благовоний, и ее подруги обожали пробовать разные новинки. Внезапно Лира поняла, что ее собеседница плачет.
«Мириам, да в чем дело?» — она остановилась и взяла ее за руку. «Что тебе написали?»
«Папа обанкротился», — дрожащим голосом ответила та. «Все кончено. Вот что мне написали. Теперь ты знаешь».
«Ох, Мириам, какой ужас! И мы больше не... Они не могут... Мы продаем дом, а я ухожу из колледжа. Больше не можем себе позволить».
Договорить она не смогла. Лира обняла ее, и Мириам, всхлипывая, прислонилась к ней. От ее волос пахло шампунем. «Интересно, в нем тоже есть розы?» — подумала Лира.
«Ну-ну», — сказала она, — «ты же знаешь, есть стипендии и разные фонды. Вот увидишь, тебе не придется никуда уходить.
Но теперь все изменится. Им придется все продать и переехать. Ох, не знаю, Дэнни придется бросить Кембридж, и все будет просто ужасно».
«Уверена, все кажется гораздо хуже, чем на самом деле». Краем глаза Лира видела, как Пан шепчется с Сириаксом. И сейчас он говорил Дэймону Мириам то же самое, что и она. Конечно, это потрясение — узнать подобные новости за завтраком. Но людей не такое переживали, уж поверь. И, как правило, все заканчивается куда лучше, чем ты думаешь. Готова поспорить, тебе не придется уходить из колледжа.
Но все узнают.
И что? Стыдиться совершенно нечего. С любой семьей может случиться что угодно. Никто в этом не виноват. А если ты храбро справишься со всем, люди станут тобой восхищаться.
«Уж папа-то точно не виноват».
«Разумеется, не виноват», — кивнула Лира, которая не имела ни малейшего понятия о реальном положении вещей. «Помнишь, нам на экономической истории объясняли, что такое производственный цикл? Чем больше нечто, тем ниже его сопротивляемость».
«Это просто случилось. Никто не мог предвидеть».
Мириам достала из кармана смятое письмо и прочла.
«Поставщики вели себя совершенно безответственно. Папа снова и снова ездил в Латакию, но нигде не смог найти поставщика. Судя по всему, все подчистую скупают крупные медицинские компании. Ничего нельзя было сделать. Это просто ужасно».
«Какие поставщики?» — уточнила Лира. «Поставщики роз?»
«Ну да. Их покупают в садах, потом дистиллируют или что-то в этом роде. Аттар. Да, из них делают розовый аттар. Как-то так называется».
«А английские розы для этого не подходят?»
«Вряд ли. Розы должны быть именно оттуда».
«Или, скажем, лаванда? Лаванда-то у нас пруд-пруди.
Они... Ох, я не знаю.
Теперь люди потеряют работу», — сказала Лира, когда они повернули на Броуд-стрит напротив Бодлианской библиотеки. «Те, чья одежда пахла розами».
«Наверное. Все это так ужасно».
«Да, но ты справишься. Сейчас мы с тобой сядем в кафе и составим план. Подумаем, что можно сделать. Переберем все возможные варианты, все направления. Тебе сразу станет лучше. Вот увидишь». В Джорджи Лира заказала яичницу с беконом и пинтовый чайник чая. Мириам хотела только кофе, но Лира все равно попросила хозяина принести еще булочку с изюмом. «Если она не съест, я съем».
«А что в колледже совсем не кормят?» — поинтересовался Джордж, человек с удивительными руками.
Лира не встречала другого человека, чьи руки двигались бы так же проворно. Нарезали, намазывали масло, разбивали яйца, наливали, солили. Еще в детстве ее восхищала способность хозяина заведения сразу одной рукой разбить три яйца край сковородки. При этом белок не разливался, желток не лопался, и в яичницу не попадало ни кусочка скорлупы. Как-то раз она извела пару дюжин яиц, пытаясь освоить этот трюк, и получила крепкий и заслуженный подзатыльник. Теперь Джордж вел себя более уважительно, хотя яичному фокусу она так и не научилась. Взяв у Джорджа листок бумаги и карандаш, Лира начертила три колонки. То, что нужно сделать, то, что нужно выяснить, то, по поводу чего нужно перестать беспокоиться. А дальше они с Мириам и двое Деймонов принялись заполнять их идеями и решениями, не отрываясь от еды. Мириам сама съела булочку, и к тому времени, как на листке закончилось свободное место, почти повеселела. «Ну вот», — подвела итог Лира, — «я же говорила, пойти к Джорджу всегда хорошая идея. В колледже пища слишком уж духовная, а в Иордане, держу пари, завтраки там не такие скудные, как у нас. У них там огромные серебряные блюда с подогревом, а на них кеджери, пряные почки, копченая рыба». Кеджери — английское блюдо индийского происхождения из риса и рыбы. «Молодых джентльменов следует содержать в тех условиях, к которым они привыкли. Мило, конечно, но не каждый же день».
«Спасибо, Лира», — сказала тихо Мириам. «Ты была права, мне гораздо лучше».
«И что ты сделаешь в первую очередь?»
«Навещу доктора Белл и напишу домой».
Доктор Белл, внешне суровая, но добрая женщина, была наставником Мириам, чем-то средним между духовником и ментором. Уж она-то наверняка знает, какую помощь может оказать колледж в подобном случае.
— Вот и хорошо, — кивнула Лира. — А потом все мне расскажешь. —
Расскажу, — пообещала Мириам.
Когда она ушла, Лира еще немного поболтала с Джорджем, не без сожаления отклонила его предложение подработать на рождественских каникулах и допила свою пинту чаю.
И, наконец, они с Паном снова остались наедине.
«Что он тебе сказал?» — спросила Лира, имея в виду Деймона Мириам.
«На самом деле, больше всего ее волнуют отношения с молодым человеком. Не знает, как ему сказать. Боится, что, став бедной, сразу ему разонравится. Он, видите ли, из кардинал колледжа, какой-то аристократ».
«Мы потратили столько времени и сил, а она даже не сказала, о чем сильнее всего беспокоиться». «Не слишком вежливо с ее стороны», — Лира взяла свое старое пальто. «Если этот парень и правда так к ней относится, он ее точно не стоит».
«Пан, прости меня», — вдруг сказала она, удивив не только его, но и себя.
«Ты ведь хотел рассказать, что видел прошлой ночью, а у меня не было времени тебя выслушать».
Лира помахала Джорджу на прощание, и они вышли на улицу. «Я видел, как кого-то убили».